Решение. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас в нашей передаче «Решение». Здесь мы обсуждаем вопросы каббалы и экономики. И сегодня мы будем обсуждать интересную тему «Исход из Египта». Непонятно, может быть, как это связано с экономикой. Нам это объяснит Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
И Игорь Литвинов. Посмотрим, как отражается история исхода из Египта в развитии экономическом. Итак, начнем. Рассказ рассказывает, что сыны Якова были в Израиле.
Тогда это еще была Хананская земля.
Хананская земля. Что это за Хананская земля до вхождения в Египет? С точки зрения экономики, мы хотим все вопросы направить в экономическую плоскость. Мы видим в истории исхода из Египта процесс развития.
Но что такое в духовном экономическая ситуация? Сколько я должен вложить для того, чтобы повлиять на мир? Для того, чтобы дать миру, это уже альтруистическая экономика. То есть, я веду расчет на то, насколько я эффективен для мира. Это моя экономика. Ты смотришь на меня как сумасшедшего. Я понимаю, что я говорю как человек не в себе.
Нет, я ищу процесс.
Глазами экономиста.
Это конечный результат.
Не конечный. Это еще до выхода из Египта.
До выхода из Египта?
Да, это Яков, уважаемый. Это Яков и его сыновья. Они находятся во взаимной отдаче, в желании давать миру, в желании продвигаться в свойстве отдачи. Поэтому у них нет выхода, кроме как обрести больше эгоизм, чтобы они смогли перевести его в режим отдачи, подняться над эгоизмом. Поэтому они спускаются в Египет.
Какой экономический образ есть в этот период?
Все равны, все братья. Как одна большая семья. В равенстве и взаимопомощи. Они живут жизнью коммуны. Ни у кого нет ничего личного. Вся их экономика коллективная. И так они и живут. Для того, чтобы войти в еще более возвышенное состояние в коллективной экономике. В экономике, где каждый работает только ради всего общества, насколько он способен как можно больше отдавать. И им потребовалось, чтобы между ними была большая эгоистическая сила. Если мы, допустим, находимся в объединении между нами, работаем как одна группа, получаем прибыль, и всем раздаем поровну. Это хорошо. Но если нас станет в несколько раз больше людей, если мы усилим эгоизм в каждом в несколько раз больше, чем сегодня, и тогда мы построим нашу экономику, чтобы она была коллективной, хорошей, как сейчас в одной семье, чтобы было так по всему миру, для всего народа. Тогда уже мы приходим к равенству с высшей силой в гораздо большем масштабе. 70 душ, так это называется, спускаются в Египет, а выходят из Египта 3 миллиона человек, большой народ. То есть различие между 70 душами и 3 миллионами — это различие в эгоизме, который вырос, который они получили от египтян. Между ними возросла сила отторжения, эгоистическая сила. Я хочу быть больше других, я хочу добиться успеха, хочу всех эксплуатировать и так далее. И на фоне этого они сейчас исправляют свой эгоизм. И для того, чтобы исправить этот эгоизм и вновь прийти к равенству, им уже нужна программа исправления, методика исправления, которая называется Тора.
То есть была общая экономика, сейчас они спускаются в Египет, чтобы добавить себе...
Это и есть спуск в Египет. Это не географическое понятие, не физическое перемещение. Они входят в состояние, когда между ними начинаются разные расчеты. Фараон со своими министрами, египетский народ. Все это силы эгоизма человека начинают проявляться.
и они должны в конце процесса достичь общей экономики.
И они хотят продолжать взаимодействовать, но видят, что не способны. Каждый раз, когда они хотят быть в большей связи друг с другом, быть как одна группа, как одна семья, они раскрывают, что между ними есть эгоистические силы, которые разделяют их, и они не способны сделать расчет на благо всех. И каждый начинает чувствовать, что в нем есть эгоизм, который постоянно побуждает его эксплуатировать ближнего, побеждать в разных вещах. Это называется власть фараона. Это и называется нахождение в рабстве у их эгоистических сил. Это и есть египетское изгнание. Когда-то мы с тобой были друзьями, и между нами все было открыто и поровну, и мы чувствовали себя одним целым, и вдруг между нами есть это твое, это мое, только есть у тебя, я хочу, чтобы у меня было больше. Это называется власть эгоизма между нами, власть фараона.
Описывается, что в земле Израиля был голод, и тогда должны были спуститься в Египет.
Что означает голод в земле Израиля? Большая выгода от отдачи. Выражение любви. Выражение взаимоучастия большего. Не было такой возможности, потому что нет больше эгоизма, который нужно преодолевать, и на фоне его строить отношения отдачи любви. Это называется голод у них, у сыновей Иакова. Понимаешь? В этом маленьком святом обществе, которое всецело идет от Авраама, Исхака и Иакова, и настраивает себя только на взаимодействие.
В экономических понятиях давайте попробуем описать, что это за голод.
Нет денег, все доступно для всех, как в семье. В семье есть деньги, ты просишь жены, сделай мне стакан кофе, возьми 5 шекелей. Да?
Да, с булочкой 7.
Да, а с ребенком тоже так. Ты говоришь ребенку, иди сделай уроки, а сначала заплати мне. Так, так ты делаешь?
Нет.
Нет. Ну и все. Так и было. Есть место для денег?
Я не понял. Голод. Я не понял. Голод, о котором мы говорим.
Голод — это голод отдачи. Выражать любовь друг к другу. Не на чем.
Что значит голод от отдачи в экономических терминах?
Я не могу отдавать больше, чем я сейчас отдаю. Потому что у меня нет больше злого начала. Я могу быть в любви, если я преодолеваю мое зло, и если между нами есть барьер, расстояние, которое мы преодолеваем, приходим к объединению, это называется любовь. Как мы измеряем любовь? Согласно ненависти, которая есть внизу. А мы построили мост любви над ней, над ненавистью. Так измеряем. И мне нечем больше измерять. Мы пришли к любви, но это малый парцуф, малое состояние Якова. Яков маленький. Обрести парцуф, который называется Исраэль, вместо Якова. Для этого нам нужно купить новый эгоизм, пробудить его в нас, чтобы было больше эго, которое называется Египет, фараон. И тогда, если мы его преодолеваем, то мы приходим к этапу, который называется Исраэль.
Мировая экономика сегодня находится до исхода из Египта, посередине. Где мы находимся?
Мы находимся пока еще в Вавилоне, разрушенном, который даже не осознает, насколько он разрушен. Нет примера в мире, где ты можешь сказать, что это правильная экономика. Поэтому в нашем мире нет места, где ты можешь сказать, вот, это государство существует правильно, давайте возьмем с него пример. Это мы должны сделать. Именно народ Израиля, в земле Израиля сегодня, должен показать пример всему миру, как существовать в правильной экономике. И тогда ты приходишь к состоянию, что настолько ты улучшаешь отношения между людьми, что постепенно ты избавляешься от денежной массы и переносишь вес на разные социальные отношения между людьми, и государство берет на себя большую заботу о людях в той мере, в которой они приходят к равенству в той мере, в которой они приходят к взаимной отдаче. Там нет места деньгам, как в семье. И тогда... Но это только с помощью воспитания. Такого воспитания, где ты входишь в состояние, где люди могут прийти в магазин и взять именно то, что им нужно, и не больше. Или же ты до того на менее совершенном уровне, ты распределяешь между всеми гражданами государства стандартную корзину, которая положена каждому. То есть гораздо больше социальных действий, которые мы строим в народе. И тогда вопрос денег постепенно остается только для особых вещей, для особых хозяйств, пока полностью исчезает.
Мы учим, что изгнание, есть сходство между ними. Каждый раз человечество проходит изгнание, есть изгнание, избавление, их всего четыре. Мы хотели бы спросить с точки зрения экономики. Есть всегда какой-то фараон, который раскрывается в каждом из изгнаний. Что символизирует нисхождение в Египет, и что это за сила фараона, которая властвует сегодня в мире? Мы еще не достигли Египта, вы сказали.
Дошли, означает, что мы это осознаем, что мы это чувствуем. Мы чувствуем, что между нами есть эгоистическая сила, которая не позволяет нам построить правильную экономику, правильные отношения между всеми, что мы гарантируем себе благополучие на будущее. У нас этого нет. Мы, как маленькие дети, играем с огнем и с очень опасными вещами. Мы постоянно находимся под угрозой войн, катаклизмов. И так, как будто умалишенные, нам так хорошо. Ты видишь, о чем думают люди? Был период, что мы думали, что весь мир идет к процветанию, но это было временно, когда мы развивали средний класс. Это было временно. И также это было в особенности для того, чтобы показать всему миру, что западная экономика хорошая и красивая по сравнению с русской экономикой, скажем. Так они специально развивали средний класс и социальные льготы, чтобы показать всему миру, что они правы. Но как только русские упали, и некому больше показывать, что ты такой щедрый и успешный, то сразу средний класс начал исчезать. Сегодня это исчезает, и мы входим в состояние, что если так будет дальше продолжаться, мы оказываемся в ситуации, что будет элита, очень маленькая, малочисленная, а все остальные под ними будут жить в нужде. В острой нужде. Все. Все. 90%, 95%, 99%, не знаю сколько, населения будут жить очень просто, очень скромно, и все. Мы как бы видим последние дни хорошего времени. А элиты будут полностью изолированы от всего остального населения мира, и там будут другие решения, и их собственная экономика, и так далее. Так и будет. Мы приближаемся к тому, что все разговоры о демократии, все это уже в прошлом. Мы еще живем в прошлом.
Я хочу спросить, в этой истории рассказывается, что было 7 сытых лет, потом 7 голодных лет. Как это находит выражение в экономическом развитии? Как вы видите эти периоды в том, что проходит мир? Как выразить этот голод, это насыщение, такие периоды, как они измеряются?
Мы уже прошли 7 сытых лет. Мы уже реализовали все, что можно было реализовать в эгоистической экономике. Мы развились до большого эгоизма, когда мы думали, что в таком процветании у нас есть перспектива бесконечного развития, но мы ограничены. Мы ограничены в полезных ископаемых, в нефти, в газе, во всем. В запасах металлов, ресурсах энергии. Мы ограничены самой территорией суши. А главное, мы ограничены в том, что мы не можем не быть в равновесии с общей природой. Мы не можем на материальном уровне брать у природы больше, чем нам нужно для биологического существования, для простого животного существования. Потому что в телах мы животное немножко с добавлением. И нам нельзя поэтому использовать природу больше. Если мы пользуемся больше, мы вызываем дисбаланс. И дисбаланс возвращается, в свою очередь, на нас со стороны природы в разных формах. Мы навлекаем на себя большой ущерб и со стороны общества, и со стороны экономики, и со стороны национальной и социальной, но главным образом это будет экологический катаклизм. Это все из-за неравновесия. Мы существуем в круглой системе. Мы думаем, ну, мы что-то сделаем в природе, опустошаем где-то полезные ископаемые, ничего страшного. Потом мы перейдем на пластик вместо металла, потом какие-то нанотехнологии, но так не получится, потому что мы связаны всеми нашими жизненными циклами, социоэкономическим, общественным, и что бы ты ни сказал. Мы наносим ущерб в одном месте, а получаем негативную реакцию в другом месте. Абсолютно где-то в другом. Поэтому это не просто так мы опустошаем землю, используем наш эгоизм без ограничения. Так мы входим в этапы, где мы не сможем жить. И это есть осознание зла. Это называется осознание зла в масштабах всего мира, называется, что мы находимся в Египте.
Но если вы посмотрите сейчас, как люди живут, они скажут, что они живут сыто, им хорошо, может быть, не всем, но есть большая прослойка, которая не чувствует там голода. Большинство людей живут хорошо, достаточно, но пенсия, не чувствуют голода.
Ну хорошо, это процесс.
Этот переход, я спрашиваю о переходе. Вы сказали, 7 сытых лет, мы уже исчерпали все ресурсы земные, нарушили равновесие. И что происходит в 7 голодных лет, если это так?
В 7 голодных лет ты начинаешь осознавать, что ты не можешь своей тенденции, своим отношениям продолжать. Ты не достигаешь удовлетворения, безопасной жизни. Ты терпишь такой ущерб, тебя настигают такие большие удары, что ты не способен их вытерпеть. Кто испытывает удары? Фараон и Египет. То есть твой эгоизм начинает страдать. Твой эгоизм начинает страдать. И вновь я говорю, то, что ты говоришь, что пока что есть еще большая прослойка среднего класса, которые пока еще получают удовольствие от жизни, их количество уменьшается по всему миру. На Западе и, главным образом, в США. Они находятся перед лицом большого удара. И тогда раскроется 7 голодных лет.
Что это значит с точки зрения экономической, когда эгоизм страдает, как вы описали?
Ты не сможешь управлять миром при помощи денег, как ты играл в это в течение 70-80 последних лет. Ты не сможешь держать людей в состоянии на уровне как они думали, что у них будет. Ты входишь в состояние. Проблема в том, что взгляд и экономистов, и социологов, и политологов очень близорук. Они не воспринимают общую интегральную картину. Я спрашиваю так. Допустим, ты в развитии технологий, науки, достигаешь такого состояния, что не нуждаешься в людях. Не нуждаешься в инженерах, даже во многих ученых. Ты вдруг раскрыл такое состояние, что ты можешь делать вещи без участия людей. У тебя есть масса людей лишних. Сегодня у тебя есть много университетов. Оттуда выходят люди куда? Просто проводят время. Ты не нуждаешься в выпускниках университетов. Они тебе уже не нужны совсем. А так для того, чтобы провести время. Получается, что кроме очень узкой прослойки людей, которые находятся рядом с элитами, которые занимаются техническими вопросами управления всей этой массой, всем остальным нет применения. Раньше для тебя было важно, сколько людей живет в твоей стране. 100 миллионов, 200 миллионов. Китай гордился, что у него есть 1,5 миллиарда, или Китай. Зачем? Армия. Армия тебе нужна 50-100 тысяч максимум. Зачем больше? Тебе ничего не нужно. Сколько тебе нужно в сельском хозяйстве? Сколько тебе нужно в промышленности? У тебя есть такой балласт. Сегодня, чем более большее государство по количеству населения, это лишь говорит о том, что оно гораздо тяжелее, насколько ему неудобно производить какие-то изменения. Абсолютно наоборот сейчас стало в мире, чем было 50 или 80 лет тому назад.
В этой ситуации, которую вы сейчас описываете, что нечего будет делать с людьми, это что, часть египетских казней, которые будет получать наш эгоизм?
Ты должен позаботиться о том, что с ними делать. В конце концов, ты делаешь так. Мы, в конце концов, окажемся в ситуации, что весь мир будет жить, как сегодня, самый низкий слой, который живет в нужде, а все остальные — только экстра-класс, только. Два полюса.
Как же это действительно сочетается в истории исхода из Египта, если есть 1%? Это половина капитала в мире?
Не половина, 99% капитала. Какая половина?
Какие символы вы видите в исходе из Египта?
Нет, это пока еще не выход из Египта. Это только осознание зла. То, что будет потом, посмотрим. Мы находимся задолго до всей этой истории.
Где же мы находимся?
Мы находимся между 7 сытыми годами и 7 голодными. Сейчас мы находимся именно на переломе.
И что это действительно за перелом? Что это за переворот? Как вы видите, что это происходит?
Сейчас мы начинаем постепенно раскрывать больше и больше, что наша природа, наш эгоизм, вся система, которую мы построили, все это нам во зло. Начинаем получать удары.
Экономика тоже будет получать удары?
Экономика? Прежде всего. А почему бы и нет?
Я не знаю, есть такое впечатление, что в 2008 году было что-то, потом удалось что-то.
Что удалось?
Каким-то образом сегодня страны показывают тенденцию пробуждения, то есть как экономика пройдет этот переворот между двумя периодами.
Я лишь прошу, объясни, пожалуйста, как ты можешь продолжать дальше управлять миром, если 90% экономики мира неэффективно ни для чего. Кроме того, что кто-то покупает, и кто-то делает, кто-то покупает. Но вещи, в которых нет никакой необходимости. Как ты можешь построить общество, которое будет продолжением уровня неживого растительного животного, и вся жизнь ради чего-то? Ты в твоей экономике сегодня, вообще, ты превратил деньги из средства экономики, сейчас ты сделал экономику ради денег. Ну, как тебе это сказать? Ты живешь в системе абсолютно ложной. Ты ее настолько извратил, что это не экономика. Почему вы называете это экономика? Я тоже не понимаю. Что здесь есть? Экономика от какого слова?
Жизнеобеспечение.
Жизнеобеспечение чего именно?
Ну, можно говорить обо многом? Нам осталась только минута.
То есть мы приближаемся к кризису, где начинаем понимать, что вся система, которую мы построили, является ложной системой. Мы не можем с ее помощью также и управлять ничем. И нам предстоит испытывать удары, пока мы не поумнеем.
Итак, эта ложь — это уже Египет?
Это Египет. Но нам предстоит 7 голодных лет.
Это была наша первая часть в серии. Мы сделаем несколько передач об исходе из Египта. Очень интересно. Большое спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Игорь. Спасибо, дорогие телезрители. Будьте с нами дальше. Мы продолжим рассказывать о выходе из Египта и о развитии в мире. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.